Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» вы услышите беседу с екатеринбуржцами, доктора исторических наук, преподавателя Московского государственного университета Сергея Вячеславовича Перевезенцева о кризисе духовности, что привело к революции России 100 лет назад. В беседах историка вы услышите ответ на этот вопрос.
Тема, которую я поднимаю, она, с одной стороны, совершенно не нова. И впервые об этом было сказано, о том, что российское общество поразил именно духовный кризис, было сказано очень давно, в начале 20 века. И праведный Иоанн Кронштадтский об этом говорил, и недаром именно его слова, вынесенные в эпиграф сегодняшнего разговора, «Не в нас ли кроется причина всех безобразий, бедствий и несчастий, одно за другим поражающих нас?» А еще более ярко этот вопрос был поставлен русскими философами в книге «Вехи», вышедшей в 1909 году. Но затем, в силу вот всех тех событий, произошедших в нашей стране в 20 веке, духовная проблематика ушла на второй, на третий, а то и на десятый план в сознании наших историков, в сознании нашей общественной науки. И в первую очередь стали исследоваться социальные, экономические, политические и прочие причины революционных событий начала 20-го столетия. И только сейчас, вот в последние годы, мы вновь возвращаемся к тем традиционным оценкам этого периода, который давали наши предки и наши святые.
Прежде чем говорить о кризисе духовности, Сергей Вячеславович Перевезенцев предложил уточнить определение.
Уже тогда это слово использовалось, как вы все помните, и обычно под духовностью понималась культурность, образованность, нравственное совершенство, ну много-много было ситуаций. Я тоже так поначалу думал, пока вот, так сказать, для меня не открылись другие совершенно традиционные истины, пока я не оказался в церковной ограде. И сейчас я абсолютно уверен, не только я, естественно, совершенно, я всего лишь повторяю те слова, которые были открыты задолго до меня, многие тысячи лет назад, о том, что понятие духовности, это, конечно, прежде всего имеет религиозное содержание. Более того, само понятие духовность связано с христианским пониманием Господа, как явленного нам в трех ликах, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый. И вот тот самый Бог Дух Святый, который наполняет собой мироздание по велению Отца, он и являет в каждом человеку частицу духовности, и каждый человек на земле способен быть духовным человеком. Единственное, человек должен это осознать. И очень странно, когда, допустим, этот термин используют атеисты, то есть люди, верящие в то, что Бога нет. Откуда тогда и каким образом они могут использовать это понятие, если нет духа? С чего вдруг? По какому праву? Какие смыслы? Получается извращение истинных смыслов. Поэтому вот сегодня мы будем рассматривать духовность прежде всего как понятие религиозное, понятие христианское в первую очередь, потому что в других религиях нет понятия Святого Духа. И в этом ключе мы будем дальше, так сказать, вести разговор. Духовность в традиционном христианском понимании – это причастность человека Духу Святому, мера приближения человека к Богу, благодать Святаго Духа. В самом деле понятие довольно сложное. Вот если вы посмотрите статью «Духовность» в православной энциклопедии, вы должны будете обратить внимание, что эта статья большая, ибо там приводятся точки зрения на понимание духовности христианских богословов самых первых времен, самых первых ранних христианских рефлексий, попыток осмысления христианской веры, вот еще тогда, в первые века существования христианства и до наших дней. Но в большинстве своем, при всей там возможной разности оценок, вот это определение, которое я вам предложил, оно является основным, и в основе этого понимания лежат, конечно, слова апостола Павла из послания Римлянам: «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Духовность – основа веры, потому что именно Святой Дух, частица этого Святого Духа, порождает в нас веру, и истинно духовный человек не сомневается ни в бытии Божьем, ни в своей вере. А важнейший показатель духовности человека и общества в целом – наполненность искренней веры, То есть искреннее стремление к уподоблению Христу, к постижению образа Божьего, духовному преображению. Вот, казалось бы, просто слова. Может быть, умные, может быть, красивые. Но я вспоминаю тексты, написанные иностранными путешественниками, побывавшими в России в XVI веке. Чаще всего это были умные, на западный лад, образованные на западный лад людьми они были. Они очень хорошо знали католическую теологию, они очень знали хорошо протестантскую теологию. Они очень хорошо знали, как можно доказать бытие Божие, как можно опровергнуть, неспровергнуть еретиков. И они, конечно, приезжали в православную Россию, пытаясь доказать русским православным людям свое понимание христианства, которое казалось им истинным. Вот они на улицах пытались вступать в какие-то дискуссии, споры с русскими православными людьми, а наши с вами предки бежали от них и не хотели на эти темы разговаривать. После чего эти иностранные путешественники, эти иностранные гости делали вывод: русские-то о Боге ничего не знают. Совершенно необразованные люди. Как с ними вообще можно? Вот мы умные, мы все о Боге можем рассказать, все можем доказать, все можем объяснить, а эти Бога не знают. Но потом они оказывались на богослужениях православных. И уже они бежали из православных храмов, боясь потерять свою веру. Потому что оказывалось, может быть, русские люди не могли доказать бытие Божие. И никогда в русском богословии не было. Вернее, был один раз, был такой мыслитель в XVI веке, Зиновий Отинский, который сам придумал три доказательства бытия Божия. Был такой, значит, экспериментатор у нас в XVI столетии. Но в большинстве своем случаев никому ничего не надо было доказывать, потому что все и так знали, Бог-то есть, что доказывать. И вот эта искренняя вера, благодаря той духовности, которая присутствовала в сердцах наших с вами предков, ее жар был настолько велик, что он поражал знатоков теологии, поражал тех, кто с помощью логики на кончике пера вычислял бытие Божие, что они боялись потерять всю эту свою логику, боялись потерять все свои доказательства и бежали из храмов в страхе утерять свое понимание Христа, потому что жар русских искренних сердец был настолько силен, что топил лед в любом ином сердце. Это то наследие предков наших, которое, конечно, мы не должны утерять, которое мы должны постоянно выжигать себе. И вот это, как мне кажется, одно из важнейших показателей той самой истинной православной духовности. Но наличие духовности не означает того, что даже духовный человек может оказаться в кризисе. И в религиозных обществах, в том числе и в нашем православном обществе, часто возникают сомнения в истинности понимания веры. И тогда рождаются религиозные конфликты. Вот ведь все 16 столетие Европа просто была поражена религиозными войнами. Католики резали десятками тысяч протестантов, протестанты десятками тысяч резали католиков. В 17 веке в России была та же история, вы знаете, которая привела... Ну, там не было столь массовых жертв, но это привело к расколу церкви. И, несомненно, духовный кризис, как кризис веры, как сомнение в истинном понимании веры, он, конечно, порождает какие-то кризисные явления в социальной, политической, экономической жизни. Я хотел подчеркнуть вот этот факт, очень важный. Не экономика и социальные, и политические отношения порождают духовный кризис. Наоборот, духовный кризис порождает очень многие события. Особенно в обществах, где наблюдается максимальное наличие религиозных людей, что было, естественно, в средневековой России. Но проходит время, и в обществе с развитием светского миропонимания возникает сомнение в традиционной религиозности вообще. И вот в таком случае духовный кризис появляется во второй своей ипостаси, как сомнение в истинности традиционной веры, вплоть до полного отказа от нее, как поклонение новым нетрадиционным религиозным идеалам. Это, в свою очередь, порождает борьбу с традиционной религией.
Посещая храм на Крови, историк Сергей Перевезенцев обратил внимание на выставку, которая там открыта.
Там лежат обложки журналов «Безбожник», «Борьба с религией», лежат дела и приговоры по отношению к тем православным подвижникам, которые боролись за сохранение веры в 20-м столетии. Ведь это как раз проявление вот этого духовного кризиса. И здесь мы должны четко совершенно понимать, и не я эту истину открыл, я ее всего лишь повторяю, эту истину открыли еще наши религиозные философы начала 20 века, того, что так называемая светскость не означает нерелигиозность. На самом деле светскость – это просто иная религиозность, нетрадиционная религиозность. Светскость – это вера в человека. Это то самое человеко Божие, обожествление человека, попытка заменить человека Богом, Бога человека, того, тот образ Бога человека, который подарил нам Христос. И отсюда такая жесточайшая ненависть и такие жесточайшие преследования со стороны особо радикальных последователей светской гуманистической религиозности по отношению к традиционной религиозности, будь то, ну, в России прежде всего православие, но не только православие, вы знаете, гонения были на все традиционные религиозные, на все церкви, на все конфессии. Эти конфликты очень тяжелые и очень непростые. Духовный кризис может быть характерен как для отдельной личности, так и для всего общества, что тоже важно понимать. Еще два понятия, которыми мы будем сегодня пользоваться. Первое понятие – духовное противостояние. Духовное противостояние – это как раз противостояние традиционной русской православной духовности, ну, в данном случае я беру только русскую историю, и светской гуманистической религиозности, основанной на религиозно-философском учении гуманизма. Духовное противостояние возникло не в одночасье. Оно возникло уже в 18 столетии, как только Россия вступила на путь освоения научного рационалистического мышления, научного рационалистического понимания мира. Естественно, сразу в жизнь приходит вот эта самая светская религиозность и начинает активно и с годами все более активно стремится вытеснять традиционную русскую православную религиозность. Я напомню, что именно в этом направлении и в этом контексте возникает Священный Синод, например, в 1721 году, одной из задач которого Феофан Прокопович, теоретический создатель, он написал сочинение о необходимости создания Священного Синода, написал, естественно, по заказу государя Петра I, была поставлена задача борьба с русскими суевериями. В 30-40-е годы борьба с русскими суевериями заключалась в борьбе с русской святостью. Были запрещены очень, почитание очень многих местных святых. Это в 30-40-е годы 18 века. Например, в Переславле-Русском, это ныне в Ярославской губернии город находится, были запрещены к почитанию целый собор переславских святых. И такого рода вещей было много. Не удалось это до конца, слава тебе, Господи, сделать, но уже тогда я к чему говорю, что эти попытки совершались вовсе не, начали совершаться вовсе не в 20 веке. Это началось еще в 18 столетии, с приходом подобного рода мировоззрения в русскую жизнь. Это важно понимать. И на протяжении всего 18-го, 19-го, начала 20 веков, к сожалению, вот это духовное противостояние разрасталось. К сожалению, потому что все большее число наших с вами предков, приходя в лоно светского гуманистического понимания, миропонимания, начинало требовать не просто критики религии, церкви, но начало требовать запрета, а потом и откровенной борьбы с традиционной религиозностью, и с традиционной церковностью, и недаром понятие мракобесия появилось вовсе не сейчас по отношению к религии. Ведь это абсолютно извращенное понятие. Вы знаете, религия и православие вообще – это учение света, учение любви. И когда его называют мракобесием, особенно сегодня любят пользоваться этим термином, ведь это извращение смысла религиозного. Но это специально такой придуманный мем, чтобы очернить религиозность, традиционную религиозность, православную религиозность. Сегодня им активно пользуются. Я знаю, что, допустим, в социальных сетях используется такое сокращение ПГМ, может быть, молодежь слышала, православие головного мозга. Это тоже вот из этого же разряда борьбы светской религиозности с русской духовностью традиционной. Духовное противостояние ведет к духовному оскудению. И к отказу от традиционной православной веры значительного числа российских жителей. К сожалению, это в самом деле происходило. И вот эти два явления, духовное противостояние и духовное оскудение, сыграли кардинальную роль в событиях начала 20-го столетия.
Для понимания истоков духовного кризиса Сергей Вячеславович Перевезенцев предложил разобрать, что же из себя представляла Россия в начале 20 века.
Нас с вами учили, что начало 20 века – это страшный общий кризис капитализма, обострение социальных, экономических, политических и прочих противоречий, которые привели к революции. Термин «общий кризис капитализма» был придуман для того, чтобы оправдать необходимость социалистической революции. И доказать, что социалистическая революция была неизбежна. Кстати говоря, за этот термин боролись на протяжении 30 лет, и окончательно там друг друга расстреливали, сажали ученые и социологи, значит, советские, я имею в виду 20-30-е годы, и только в 50-е годы, в послевоенное время, он окончательно утвердился. Вот как доказательство того, что социалистическая революция была объективной, необходимой, и вот то, что случилось после октября 17-го года, и в октябре, и после октября, это все замечательно, закономерно, и по-другому быть не могло. Но современная историческая наука пришла к совершенно другому выводу. В начале 20 века Россия самая динамично развивающаяся страна в мире. Конечно, страна прежде всего аграрная, несомненно. Но посмотрите, сколько всего производила Россия в начале 20-го столетия. Половина мировых запасов ржи, больше половины мировых запасов свеклы, 25% мировых запасов пшеницы и до 80% мировых запасов льна. Сибирские масляные поезда бороздили всю Европу. Из Сибири поездами сливочное масло отправляли. Были специальные вагоны, изобретены нашими инженерами. Отправляли в Европу, так же, как и вологодское масло. Помещичьи, крестьянские хозяйства в начале 20 века представляли из себя мощнейшие социально-экономические комплексы. Потому что примерно 50% сельскохозяйственной продукции производились в помещичьих, на помещичьем землевладении, примерно те же, остальные 50% крестьянских хозяйств. То есть это была очень мощная аграрность, но не только аграрная страна. Вот я здесь дал всего лишь две цифры по темпам промышленного роста. Но по темпам роста производства Россия обогнала все страны Западной Европы к 1914 году, вышла на первое место по этому показателю. Среднегодовой прирост продукции почти 9%. Мы сейчас мечтаем о том, чтобы хотя бы 1% был. А это 9%. Да, были кризисы, и в начале века был кризис в 1903 году, 1905. Да, была стагнация. Но к 1914 году такой начался мощнейший экономический подъем, что Дмитрий Менделеев, проживая в Клинском районе, тогда это Московская губерния, он пришел к выводу, что если Россия будет развиваться в ближайшие 50 лет так, как развивается она сейчас в моем Клинском районе, то она станет крупнейшей мировой державой. Это всего лишь на примере одного района. Но самое главное, росло население России. Это цифры абсолютно официальные. 1858 год, 68 миллионов человек проживало на территории России. В 1914 году 163 миллиона. Мы сейчас рады тому, что у нас на несколько тысяч человек рождаемость превышает смертность. 95 миллионов человек прирост населения. 47 миллионов человек за 17 лет. Больше 3 миллиона человек в год. Прирост населения в начале 20 века в России. Тот же Дмитрий Михайлович Менделеев писал, что если у нас сохранятся такие темпы роста, к середине, к 50-му году 20 века в России будут жить 400 миллионов человек. В 58-м году российские жители составляли 5% мирового населения, в 14-м году 8% мирового населения. Ни одна страна мира в начале 20 века не развивалась столь бурно, столь мощно. Эти 8% населения наши с вами предки производили, вы помните, да? 50% ржи, 50% других продуктов, 25% пшеницы. Да, страна была прежде всего сельской, 85% по переписям населения, 86% сельское население, но росло городское население, 14% к 2014 году. Это очень сильный был прирост, потому что росло количество городов, в том числе городов свыше 100 тысяч населения. 29 городов к 2014 году, из них несколько миллионников, ну два минимум было миллионника, 2 миллиона человек проживало в Петербурге во времена войны в Петрограде, больше полутора миллионов проживало в Москве к тому времени. 65% населения страны – это люди до 30 лет. Представляете себе, какой потенциал. И Дмитрий Менделеев не случайно пророчил нашей стране величайшее будущее. Это вот те самые люди, которые могли устроить это будущее. 65%. По национальному составу в основном, конечно, славяне. Деление, вот это деление на русских, малороссов и белорусов, оно условное, проведенное уже современными исследованиями. Российские империи делили по религиозным принадлежностям. Вот православные составляли основную массу населения страны, естественно, в основном это было славянское население. И, соответственно, страна базировалась на ценностях этого населения, то есть на славянских, русских, православных ценностях. И в религиозном отношении 76% населения страны православные, 12% мусульман, представители иных православных конфессий, ну, совсем немного, в основном они концентрировались и в Прибалтике, и в крупных городах, 3% иудеев, которые в основном в конце 19 века жили в черте оседлости, потом черту оседлости отменили, соответственно, они стали распространяться в целом по российскому государству, ну и, наконец, 6% это представители иных традиционных религий. То есть это русская, православная, молодая страна с огромным потенциалом развития. Откуда взялся этот огромный потенциал развития? Страна находилась в процессе очень сложном, то, что современная наука называется модернизацией, то есть переходом от традиционного общества к обществу индустриальному. Обычно с процессом модернизации сравнивают, в основном, когда говорят о нем, говорят только об экономике. Вот развивается промышленность, вот увеличивается число рабочего класса, соответственно, растет там буржуазия и так далее, и так далее. Но ведь рабочий класс, буржуазия – это уже не экономика, это уже социальные отношения, это уже политика в том числе. Поэтому модернизация – процесс чрезвычайно болезненный. Сотни тысяч, а то и десятки миллионов людей вынуждены в короткий отрезок времени были менять образ жизни, профессию, место жительства. А эти люди в основном до 30 лет, 65% людей, которые находятся вот в таком непонятном состоянии. Поэтому модернизация имела, с одной стороны, да, огромный потенциал и огромные возможности, но с другой стороны, она имела и очень сложные последствия. Но вот в данном случае имущественное расслоение. Я взял только деревню. Я не брал, так сказать, городское население. По той простой причине, что все-таки основная масса населения страны крестьяне. Крестьянская страна. И вы видите, что слой бедняков заметно возрастает. 15-30%. Разлет цифр объясняется очень просто. В разных регионах страны было разное количество бедняков, кулаков, середняков там и так далее. Но основная масса это середняки. 50-70%. Это они в основном производят тот самый хлеб, тот самый лен и так далее. Так же, как и кулацкие хозяйства, число которых возрастает 15-20%. То есть зажиточная, так называемая, уже сельская буржуазия, как ее большевики называли, появляется. Но появляются, конечно, и бедняки. Кроме имущественного расслоения, модернизация порождает фантастическую социальную мобильность. 17 миллионов человек к 1905 году покинули деревню, но продолжали считаться крестьянами. К 17 году это уже было 20 миллионов человек, если не больше, у нас нет точных цифр. Представляете, это масса, да еще это в основном молодые люди. Это люди, которые одной ногой в деревне, одной ногой в городе, но и не в городе, и не в деревне. Но это люди, которые меняют образ жизни. Это люди во множестве, которые заводят вторые семьи в деревнях, потому что уходят на отработки в городах, уходят из деревни на отработки в города, семья остается в деревне, они посылают туда деньги, каким-то образом кормят, а в городах заводят себе женщин неофициально. А это уже совершенно иной нравственный облик. Именно в городах с конца 19 века начинает множиться массовое пьянство, вовсе не в деревне. Мужики по 10-12 часов работают на фабриках, а куда дальше податься? Семей нет, баб нет. Ну вот, понеслись во все тяжкие. Молодые люди в основном, еще раз повторяю. Есть такая фотография начала 20 века. Это, по-моему, был такой замечательный фотограф Дмитриев. Он Нижний Новгород фотографировал. У него потрясающие есть планы Нижнего Новгорода. В том числе фотография, «Ночлежка» называется. Значит, дом с какой-то там надписью, мужики стоят, дерутся около меня. Непонятно, вот я до сих пор не знаю, то ли постановочная фотография, то ли он просто реальную драку какую-то сфотографировал. Но учитывая, что тогда выдержка должна быть очень долгая, фотоаппарат, скорее всего, был некое постановочное такое явление. Поэтому, но он пытался, видимо, снять что-то такое типическое, что было типично вот для быта простого городского жителя. Но 17 миллионов человек, 20 миллионов человек, не живущих ни там, при этом молодые в основном люди, вы понимаете, какая это бродящая масса и какие могут быть последствия, если эта бродящая масса качнется или в одну, или в другую сторону. Резко возрастает число рабочих, 26 миллионов человек вместе с семьями. Представляете, тоже какая огромная масса. А это ведь тоже все в основном бывшие крестьяне. Часть из них это те самые 17 миллионов человек, которые официально числились крестьянами. В Российской империи продолжало оставаться правило, что писали по старому принадлежность по старому сословному принадлежность к старым сословиям. Даже если ты ушел в город и уже 10 лет живешь в городе, тебя все равно пишут крестьянами, потому что налоги ты платишь как крестьянин. И тебя подать, община за тебя подать платит. Наконец, еще очень важный фактор, который сыграл серьезную роль в русских революционных делах, и Владимир Ильич Ленин в свое время очень точно его угадал. Это концентрация рабочих в крупных городах, Петербург, Москва. Возникают новые экономические центры, старые экономические центры, Москва, Петербург, Киев, Харьков, но возникает Баку, как крупнейший нефтепромысел, там нефть открывают. Возникает Одесса, как крупнейший торговый и промышленный центр. Возникает Юзовка, нынешний Донецк. Потому что это крупнейший, открывает уголь, это он, вокруг него строится промышленное предприятие, это один из крупнейших промышленных районов России того времени. Развивается Урал, на котором мы, где вы живете и на котором мы с вами сейчас присутствуем. Но вот тот самый рабочий класс, бывшие крестьяне, концентрируются в этих, в этих небольших центрах, и опять же вот эта бродящая масса, которая очень подвергнута воспитанию и пропаганде в ту или в иную сторону. То ли туда качнется эта масса, то ли сюда это качнется масса, то ли будет стоять на место. Знаете, как, помните, есть так, в каком-то фильме пудинг, английское блюдо, которое дрожит вот на тарелке. Помните, Руфальдино из Бергамо, он, значит, пытался этот пудинг принести своему хозяину. Как дрожал этот, вот русское общество было в таком состоянии, оно дрожало. Оно находилось в состоянии абсолютной социальной нестабильности. И могло качнуться или в одну, или в другую сторону. И реальная социальная структура не соответствовала тем переписям, которые были официально делались в Российской империи. Вот эта реальная структура на кончике пера, вычисленная современными учеными. Оказывается, крестьяне и ремесленники вовсе не 85% к тому времени населения составляли, а 66,7%. Возрастает численность буржуазии, уменьшается число помещиков. Помещики были всего 1,5% в то время, вместе с семьями, кстати говоря. Растет число сельской буржуазии, условных кулаков, резко возрастает число рабочих. Появляется новый социальный слой, сельские батраки. В 10 раз возрастает число интеллигенции. В конце 19 века людей свободных профессий было 0,2%. К 17 году уже 2,2%. Это огромная цифра, учитывая роль интеллигенции в жизни российского общества и уважения. Это все система образования. А система образования в России изначально создавалась как система светского образования. И большинство этих людей, которые вырастали, которые писали, которые оказывали влияние на общество очень серьезное, они были или нерелигиозны, или странно религиозны, об этом мы еще будем говорить. То есть вот эта мобильность, вот эта модернизация, огромный потенциал и очень сложное состояние русского общества.
Уважаемые братья и сестры, продолжение беседы на тему «Кризис духовности в начале XX века в России» доктора исторических наук, преподавателя Московского государственного университета Сергея Вячеславовича Перевезенцева слушайте в субботу 22 июля. Храни вас Господь!